Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 7 лістапада.
Узяць Кіеў за тры дні. Вынікі паездкі прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету ва Украіну.
Трэба налажваць гэты палітычны дыялог з тым, каб мы дамагліся таксама вывесці Беларусь з гэтай вайны.
Стрыечны брат загінулага ва Украіне Васіля Парфянкова пра пераслед і ад'езд у Польшчу.
Я понимал, что в этом телефоне они найдут такое, что меня вези в лес по их законам и просто расстреливают, как в 37-м.
Як на фоне ковіда, санкцій і эміграції беларуская медицина справляється з анкозахворюваннями? Розмова з лікарями.
Ну, і в лучші времена не було на медицину денег.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Аб'яднаны пераходны кабінет працягвае спробы наладжвання мастоў з афіцыйным Кіевам, нягледзячы на абыякавасць з боку апошняга.
Так, напрыканцы мінулага тыдня ў сталіцы Украіны выправіліся адразу два прадстаўнікі беларускага ўраду ў выгнанні – Валер Кавалеўскі і Аліна Коўшык.
У Кіеве прадстаўнікі кабінету правялі шэраг сустрэч, спаткаліся з дэпутатамі, у тым ліку і з адкрытымі крытыкамі Светланы Ціханоўскай кшталту Богдана Ярэменкі, а таксама з Антонам Герашчэнкам, дарадцам кіраўніка Міністэрства замежных справаў Украіны.
Чаму наладжванне стасункаў з кіраўніцтвам Украіны па-ранейшаму застаецца прыярытэтным у дзейнасці пераходнага кабінету? Ці гатовы Кіеў на самой справе да супрацы і чаго чакае наўзамен? З якімі вынікамі прадстаўнікі кабінету вярнуліся з Украіны?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук пагутарыў з Валерыем Кавалеўскім.
Было некалькі афіцыйных сустрэч у Міністэрстве культуры і інфармацыйнай палітыкі з дэпутатамі Верховнай Рады, якія ўваходзяць у лідарскую групу па адносінах з Беларусю. Была сустрэча з дарадцам міністра ўнутраных справ Украіны Антонам Герашчэнка. Вельмі важна, што адбылася сустрэча з дыяспорай, была вельмі утульная, цёплая і таксама канструктыўная сустрэча. Насамрэч складзены ўжо цэлы план дзеянняў па тым, што мы зараз маглі б рабіць. Гэта ад пытанняў інфармацыйнага ўзаемадзеяння да нейкіх мерапрыемстваў у грамадскай сферы, экспертнага дыялогу. Таксама пытанне супрацьдзеяння прапагандзе дезінфармацыі ў Беларусі, тое, што мы зараз назіраем. Украіна накапіла такі значны досвід у гэтай сферы у Расіі, на тэрыторыі Расіі, і мы, канешне, былі б вельмі рады, каб нам дапамаглі таксама і ў нашых намаганнях па барацьбе з дезінфармацыяй на тэрыторыі Беларусі. Абмяркоўвалі таксама і палітычны парадак дня, тое, што ёсць патрэба ў тым, каб выводзіць адносіны на новы ўзровень. Таксама ёсць паразуменне, што да гэтага трэба рухацца. Магчыма, гэта адбудзецца не так хутка, як нам усім хацелася б. Канешне, для нас усіх вельмі важнае пытанне, калі наш лідар Беларусі Светлана Ціханоўская сустрэнецца з лідарам Украіны Уладзімірам Зеленскім. Але я думаю, што калі гэта не будзе вельмі хутка, то ва всякім разе мы павінны забяспечыць такі павольны, паступовы, пакрокавы прагрэс да гэтага. І абмеркавалі неблагія ідэі да таго, што мы маглі б сёння рабіць. Менавіта ў палітычнай сферы, я думаю, што і мы адчулі разам з Алінай, што з боку Украіны, з Верховнай Рады ёсць зацікаўленасць у тым, каб распачынаць такое супрацоўніцтва, каб гэтыя крокі былі такімі больш практычнымі.
Спадар Валер, вот я не здарма называючы вас, сказаў, што вы прадстаўнік па замежных справах. А замежныя справы гэта значна шырэй, чым украінскі накірунак. Тым не менш, у мяне такое ўражанне, што менавіта украінскі накірунак стаў прыярытэтным для вашага, ну так бы мовіць, умоўнага аддзела па міжнародных справах пераходнага кабінета. Чаму? Чаму вы скіраваліся, вот аддалі прыярытэт і самая пільная ўвага менавіта гэтаму накірунку? Што вырашае Украіна ў справе беларускіх дэмакратычных сілаў?
Таму што ў нас ёсць абсалютны кансэнсус у кабінеце па тым, што менавіта Украіна з'яўляецца нашым галоўным прыярытэтам сярод іншых шматлікіх прыярытэтаў. І так, міжнародная павестка, яна вельмі важная. Мы зараз знаходзімся за мяжой не ў самой Беларусі, а таму ўзаемадзеянне з замежнымі партнёрамі, яно адбываецца кожны дзень, яно шматузроўневае, шматфактарнае. Фактычна кожны з чальцоў кабінета тым ці іншым чынам узаемадзейнічае і працуе ў міжнароднай сферы. Таму тут мы знаходзімся ў гэтым асяроддзі, яно акружае нас з усіх бакоў. А што да Украіны, то мы, канешне, разумеем тое, што менавіта там сёння вырашаецца лёс рэгіёна, то як будзе выглядаць наш рэгіён у выніку гэтай вайны. Мы павінны падтрымаць Украіну, таму што менавіта перамога Украіны дазволіць нам і абараніць нашу ўласную незалежнасць і вырашыць той крызіс, праз які мы ўжо жывем трэці год. Мы аддаем сабе належнае, што даруйце, мы разумеем, што і Украіна, і Беларусь сёння з'яўляюцца аб'ектамі агрэсіі з боку Расіі. Гэта агрэсія выглядае па-рознаму. У дачыненні да Украіны гэта ўзброены канфлікт, у дачыненні да Беларусі гэта такое мяккае паступовае паглынанне, пакуль мы не можам фактычна нават супраціўляцца, таму што Лукашэнка здае нашу Украіну Расіі. Ён згубіў кантроль над тым, што адбываецца. Ён не мае магчымасці, не мае здольнасці на сённяшні дзень прымаць уласныя самастойныя рашэнні, як гэта павінна было быць у выкананні кіраўніка дзяржавы, але памятаем, што ён перастаў быць кіраўніком дзяржавы у 20-м годзе, калі ён прайграў тыя выбары. Ён больш не мае ні легітымнасці, ні падтрымкі народа. Мы назіраем гэты разрыў паміж дзяржавай і беларускім народам з таго часу. Ён, канешне, прысутнічаў раней, але найбольш выразна ў апошнія два з лішнім гады. Таму трэба падтрымліваць Украіну, трэба налажваць гэты палітычны дыялог з тым, каб мы дамагліся таксама вывесці Беларусь з гэтай вайны. Я думаю, вось это маё такое асабістае меркаванне, што дзеля таго, каб Украіна здабыла перамогу у вайне з Расіі, трэба вывесці Беларусь з гэтай вайны як адзінага саюзніка Расіі у гэтай вайне, бо менавіта праз удзел Лукашэнкі у гэтай авантюры і пачалася вайна. І для таго, каб яе спыніць, трэба вывесці Лукашэнку, трэба дамагчыся таго, каб расійскія войскі пакінулі тэрыторыю Беларусі, і трэба дамагчыся таго, каб Беларусь ніякім чынам больш не ўдзельнічала ў гэтай вайне.
Хто мусіць зрабіць вырашальны крок для наладжвання стасункаў паміж вольнай Беларусю і Украінай? Што беларускія дэмакратычныя сілы і простыя беларусы цяпер могуць прапанаваць нашым суседзям, супраць якіх ваюе Расія? Працягвае Валер Кавалеўскі.
Ну, па-першае, я скажу, што ўжо вельмі шмат робіцца Беларусю, не толькі кабінетам, а беларусамі, Беларусю, арганізаванымі структурамі ці індывідуальнымі асобамі, намаганнямі. Вельмі ўжо шмат што робіцца для Украіны. Нагадаю, і пра пратэсты, і пра інфармацыйную кампанію ўнутры Беларусі, пра рэйкавых партызан. Беларускі гаюн, якім мы вельмі ганарымся, колькі яны робяць для украінцаў. Нагадаю, што ў Расіі няма падобных ініцыятыў, каб расіяне так арганізоўваліся і выдавалі такі вельмі важны, вельмі запатрабаваны прадукт. Тое, што робіцца кабінетам, Святлана Ціхановская асабіста, калі яна літаральна на кожнай сустрэчы падкрэслівае, як важна падтрымаць Украіну у гэтых умовах, таму што гэта будзе таксама залог для бяспекі ва ўсім рэгіёне, уключна з Беларусю. Вельмі шмат робіцца на гэтым этапе, але мы можам рабіць значна больш. І тут пытанне ў тым, што мы можам даць, кабінет, офіс, там ці іншыя структуры беларусы ў прынцыпе, то тут пытанне ў тым, што мы можам зрабіць па асобку, а што мы можам зрабіць разам. І тут у сваіх размовах з украінцамі я кажу, калі мы гэта будзем рабіць разам, калі ў нас будзе палітычны дыялог, калі ў нас будзе разуменне таго, што мы можам аб'ядноўваць свае намаганні, то мы можам рабіць значна больш. Гэта проста несапастаўна з тым, што мы сёння робім. На гэта і пытанні міжнароднага супрацоўніцтва, то як мы разам прасоўваем каардынаваную, сінхранізаваны парадак дня па прыярытэтных пытаннях. гэта і пытанне інфармацыйнай барацьбы з тым, што адбываецца ў Беларусі, гэта і пытанне ваеннага будаўніцтва, пытанне ваенна-палітычнага супрацоўніцтва. Што мы робім сёння для таго, каб паўплываць на стан рэчаў сярод рэжыма Лукашэнкі, таму што ён вельмі і вельмі баіцца таго, каб дэмакратычныя сілы не былі прызнаныя Украінай. І гэта адзін з тых фактараў, якім ён карыстаецца, гэта той рычаг, якім ён карыстаецца, трымае кантроль у пэўным сэнсе над палітыкай Украіны. Мы гэтага можам пазбавіцца, калі мы зробім смелы рашучы крок у тым, каб адбудоўваць сапраўдныя адносіны, палітычныя адносіны паміж рэальнай Беларусю, дэмакратычнай Беларусю, якая гаворыцца ад імя беларусаў, і Украіна, якая зацікаўлена ў такой дэмакратычнай Беларусі, то я ўпэўнены, што наш прагрэс будзе значна большым, і практычны эфект ад такого супрацоўніцтва будзе таксама вельмі і вельмі зразумелым і рэальным.
Смелы рашучы крок, з чыяго боку найперш ён павінен быць зроблены, і ў чым павінна быць гэтая смеласць і рашучасць? Вот як яна мусіць праявіцца?
Ну, я скажу так, што, канешне, у гэтым сэнсе у Украіны значна большы патэнцыял, што яны маглі б зрабіць, каб мы маглі наладжваць больш адкрыта палітычнае супрацоўніцтва, разуменне таго, што толькі з дэмакратычнай Беларусі ў Украіны будзе бяспечнае будучае, але таксама і мы са свайго боку, я кажу пра дэмакратычныя структуры, найперш пра кабінет, мы таксама можам зрабіць больш для таго, каб паказваць свае здольнасці, свае магчымасці ў тым, як мы вырашаем практычныя пытанні, як мы выбудоўваем практычную працу самого кабінета. Пакуль што мы знаходзімся ў такой стадыі разбега. Наш кабінет ёсць пэўныя складанасці, ёсць выклікі, ёсць яшчэ не да канца адбудаваныя ўнутраныя працэсы, працэдуры, якія нам дазволілі працаваць як адзін механізм. І гэта тое, што тое, на што таксама звяртае ўвагу ўкраінскі бок. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што мы таксама маглі б зрабіць больш рашучых крокаў.
Дарэчы, сярод паспяховых вынікаў паездкі Кавалеўскага і Коўшчыку Кіеў можна, відаць, лічыць і кантакт з палком Кастуся Каліноўскага. Прынамсі, у соцсетках фармавання з'явілася падзяка на адрас пераходнага кабінету. Ці азначае гэта, што лёд паміж Каліноўцамі і Ціханоўскай растаяў? Вось што кажа Валерый Кавалеўскі.
Ну, ведаеце, я магу адзначыць, што кантакты з Каліноўцамі ў нас з самога сакавіка. Неаднаразова мы рабілі пастаўкі і тэхнікі, і рыштунку для іх, і рацыёнаў для байцоў Каліноўскага. Гэта таксама рабілася і для палка пагоня. Яшчэ дзесьці там у чэрвені была дастаўка. Таму тое, што гэта не заўсёды публічыцца, ці яно не вельмі выразна камунікуецца, гэта іншая справа, але вось гэтая пастаўка, яна была чарговай, яна не была першай. Такіх паставак, мы спадзяемся, будзе больш. Тут мы трэба адзначыць, што ўся гэтая дапамога, яна не проста валіцца з нам на галаву, яна выдзяляецца пад імя Святланы Ціханоўскай. І нашыя замежныя партнёры, беларускія донары, якія нам дапамагалі, менавіта рабілі гэта таму, што тут ёсць Святлана Ціханоўская, менавіта яна прыцягвае гэту ўвагу, яна расказвае пра тое, што нам трэба дапамагаць каліноўцам, нам трэба дапамагаць добраахвотнікам, таму будзем удзячныя за любую дапамогу. І ў гэтым сэнсе нам вельмі важна карыстацца гэтым інструментам і надалей. Будзем рабіць гэта як мага больш прыцягваючы дапамогі, тым больш, што мы бачым, што гэты сілавы складнік ён пачынае пашырацца. Ёсць іншыя ініцыятывы ўжо цяпер пад самім кабінетам. Байпол вельмі шмат робіць, і тут трэба таксама аддаць ім належнае. Ёсць цяпер ініцыятыва харугваў. Таму гэтая справа, якая павінна шырыцца. І тут удзел усіх беларусаў, і бізнесаў, і прыватных асобаў, арганізацый, якія маглі б дапамагаць, яна вельмі важная. Бо гэтыя людзі, добраахвотнікі, беларускія добраахвотнікі на фронце, ці тыя людзі, якія рыхтуюцца да такой барацьбы па-за межамі Украіны, па-за межамі Беларусі, гэта дапамога вельмі вельмі важная, бо мы разумеем, абараніць незалежнасць Беларусі проста дэкларацыямі будзе немагчыма.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валерый Кавалеўскі, які падвёў некаторыя вынікі сваёй паездкі ў Кіеў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Стрыечны брат загінулага ва ўкраіне Васіля Парфянкова пра пераслед і ад'езд у Польшчу.
Я понимал, что в этом телефоне они найдут такое, что меня везли в лес по их законам и просто расстреливают, как в 37-м.
Як на фоне ковіда, санкцій і эміграції беларуская медицина справляється з онкозахворюваннями? Розмова з лекарями.
Ну, і в лучші времена не було на медицину денег.
Еврозум. Беларусь у європейському фокусі.
На Еврорадіо новини спорту. Арына Сабаленко ўпершыню выйшла ў фінал выніковага турніру жаночай тэніснай асацыяцыі. У паўфінале беларуская тэнісістка, сёмая ў сусветным рэйтынгу, абыграла першую ракетку свету Ігу Свіонтэк з Польшчы 6-2, 2-6, 6-1. Па выніках перадапошняга тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе чэмпіён вызначаны не быў. Шахцёр у гасцях перамог Слуцк 1-0, але энергетык БДУ выйграў таксама ў гасцях у Гомеля 2-1. БТ атрымаў перамогу над Мінскам 3-2, а Мінская Дынама абыграла Нёман 2-0. У шахцёра 62 ачкі, шансы на залатыя медалі мае і энергетык БДУ 60 ачкоў. На бронзавыя медалі прэтэндуюць БТ і Мінскія дынамаўцы, у якіх па 56 ачкоў. Хакеісты Мінскага Дынама ў чэмпіянаце КХЛ па булітах абыгралі Сочы 4-3. 9 лістапада яны прымаюць на Мінск-арэне маскоўскі «Спартак». У чэмпіянаце Беларусі па хакеі лідыруе тры каманды – Нёман, Шахцёр і Юнацтва. У іх па 32 ачкі. У Металурга – 31. Наступныя паядынкі пройдуць толькі праз тыдзень. У Мінску за краты трапіў футбольны трэнер Алег Швайко, які працуе з юнымі футбалістамі ў сістэме клуба «Мінск». Па звестках праваабаронцаў, ён асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Знаёмыя ж трэнера кажуць, што супраць яго распачатая і крымінальная справа. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сергей Бондаренко, стрыечны брат загінулага ва Украіне байца Каліноўца Васіля Сябро Парфянкова, збег у Польшчу. Ён уцёк з мінскай бальніцы, куды трапіў пасля допыту сілавікоў.
Бондаренку затрымлівалі двойчы. У яго кватэры правялі ператрус, забралі тэлефон. Пакуль вядома, што супраць яго ідзе адміністрацыйны працэс за рэпост інфармацыі пра брата Васіля Парфянкова.
Нашы калегі з радыё «Рацыя» паразмаўлялі з Бондаренкам. Вось што ён распавёў пра свае ўцёкі з Беларусі.
У граніцы мне папуткай пагранічнікі памаглі даехаць да Гданьска. У Гданьскі я абрацілся к паліцэйскім на беларускай мове, они сказалі, не разумею. Чтобы мне падсказалі, как мне ўехаць вообще з Гданьска, мне надо было в Белоподляску. Один раз абрацілся, второй, потом уже с третьего до них дошло, что я там буду кругами ходить и никак не уеду. Подсказали, что надо хотя бы доехать до Варшавы, показали, какой пояс. Я увидел там еще парня с девушкой, у них были наши бело-червоно-белые и желто-блокитные значки, обратился к ним. Они точно посмотрели, что поезд 83-170, я записал, и на 23-51. Я опять к полицейским подошел, говорю, у вас на вокзале ночью не работают кассы, как я билет куплю? Купишь у проводника. Я зашел туда, в этот вагон, и поезд тронулся.
Это было якого числа и у кольки годин?
Это было вчера в 23.51.
И далее?
Поезд 83-170 до Кракова шел. Ну и он начал проверять билет. Я ему показал временное удостоверение личности иностранца, что мне ему за место моего белорусского паспорта дали. Он говорит, деньги есть хоть у тебя? Я говорю, ну там немножко есть. А я у милиции спросил, у полиции, а сколько же билет будет стоить, если я его не в кассе покупаю, откуда я знаю, сколько давать. А у меня было 110 этих злотых. Хватит, но я сажусь с уверенностью, что мне хватит. Он ко мне подходит, достает какой-то приборчик, а на приборчике написано 221 злотых. Я достаю 110, показываю ему, что как бы, ну, не хватает. Сколько, говорю, а у меня были мелкие еще эти доллары. А сколько, если доплатить долларами? Он злоты убирает, начинает что-то в голове пересчитывать. Он, видимо, я обратил, что у меня их 80. Хватит, 80 хватит. Я без задней мысли, я не знал ни курса, ничего. Даю ему 80 этих долларов. Он мне выбивает билет. Билет хорошо сохранился, у меня билет же даже этот есть. Я посадил такие места для сидячих, но они закрываются дверью и шторкой такой. И типа подошел еще, полякам объяснил. Я так трохи немножко понял, что там было место на 4 человека с одной стороны, 4 с другой стороны. А он показал мне одному парню, он тоже покупал билет в вагоне. Видимо, тоже он пьяный был сильно, видимо, с него тоже там взяли. Но он поляк, что только что его не обманули. Он показал, что нам с ним по два места, типа, что, знаете, по блатному. Я утром приехал в Варшава-Восточная. Смотрю, одна касса работает, а мне уже надо было, да, Белободляска билет купить. Я подошел, 35 злотых. Я ей даю 35 злотых, отошел, думаю, дай-ка я спрошу, сколько стоит билет от Гданьска до Варшавы Восточной. Подошел, она мне называет, я даже ей номер поезда назвал, говорит, 70 этих злотых. Я понял, что у меня настолько, не на 10 злотых, там, не на 20, конкретно на огромную сумму. Я помню его лицо.
Откуда вы приехали?
Из Минска.
Когда вы выехали из Минска?
В четверг вечером я сел в автобус на Москву, с Москвы на Кенигсберг, из Кенигсберга до границы, там перешел границу. Потом они меня завезли в Гданьск, эти пограничники. И вот в поезде это произошло.
Почему вам пришлось бегать через Минск?
Завели дело, пока административное, типа экстремист. Я про своего брата, Василя Сябро. Василий Парфенков Сябро кому-то там переслал, одному, второму, третьему. Они насчитали там 8 эпизодов, потом посчитали, что их там еще больше. Завели дело только по 3 моментам, там скриншоты сделали. Сказали, что за каждый скриншот по 15 суток. А телефон забрали на месяц на информационное какое-то там исследование. И я понимал, что в этом телефоне они найдут такое, что меня везли в лес по их законам и просто расстреливают, как в 37-м. Я понял, что находиться там больше нельзя. И все, я сбежал из больницы.
А вы были в больнице?
Да.
А что с вами такое со здоровьем?
Немножко падал. Били, конечно же. Потом сами же вызвали скорую. Скорые меня поняли, что надо госпитализировать. Они меня уже везли в ИВС. Я конкретно понимал, что 45. Потом они найдут еще что-нибудь. И уже сделают место административное, сделают уголовное дело. До этого 15 суток я сидел, когда брат мой Василий Парфенков Сябро погиб. До этого маму его задерживали с моей сестрой, ну, с двоюродной его родной. Просто за то, что он там служил. А когда погиб, меня задержали за то, что он погиб.
А где вы жили и працевали?
Пока меня не уволили, работал на Белпочте.
И сколько вы не працевали?
Меня уволили, я пошел зарегистрировался официально, чтобы не платить эти тунеядские там у них налоги есть, центры занятости населения, то есть у меня официальный статус был безработного. Я искал работу, подрабатывал там такси Яндекс. Но на покаянном видео меня заставили сказать, что я на иждивении у мамы.
Погодились сдыматься.
А там не мог чему не погодиться, потому что больно.
Василь Парфянко воевал в Украине и загинул наприканці червня под Лисичанском. До войны у Беларуси он был активистом молодофронтовцем, оборонял Куропаты, отбывал покарание за удел у площади 2010 года, а у 2014 поехал воевать за Украину.
Вот что тогда Парфянко рассказывал про подеи на тогочасном Майдане нашим коллегам с нового часу.
Поехали туда первый раз. З Олегом Гнетчиком, самый первый с белорусом, кто мы приехали тогда на Майдан, сняли бело-червоно-белый стяг, еще тогда только начался, еще не было вот первого тура выборов. Почали сотрудничать сразу с организацией ПАРА, офис ПАРА этой региона, и они робили некие дробные провокации. Там было такое, что проходили люди, которые проходили на там стояли так само и наметы побач за мне сразу его из гэта нам этого городку, якія ходили люди, яны час от часу, ну, як титушки, там бок людей збивали, забирали их национальную символику украинскую. И мы вырашили просто гэты офис очистить от смеці. Промежки, калі еще не было ясно, чия улада, все гэта отбывалося, еще Беркутня, это вся была в центре Киева. Штурмовала нас украинская Альфа. Единственное, что я памятаю, когда они ворвались через окна, они выбили окна, пустили газ. Мы стояли, у нас за спиной стояли стулья, мы поспели кинуть по стулу их, когда они залетали в окна на трассах, на этих подвесных системах. Били нас не дубинами, били прикладами автомата. Довольно болючие. Вот, и нам дали патрагандей за супротив супрацовникам милиции. У нас было, конечно, великое обурение у всех. Отчувалось некое просто здрада, что нас все, ну, кинули. Але потом, когда мы сидели в Лукьяновском СИЗО, так само была великая хваля, солидарность, люди приносили передачи. Те ж самі зеки, які в Лук'янівському СІЗО, вони ведали, що ми з Майдану. І вони так само підтримували. Здавалося, що тут все ж таки. Моє родне, моя сім'я, батьки, ну, моя земля. Хоча там підтримка так само була не кепська, як я казав, що приносили передачу і все, але ж, ну, свідання там у мене не було, тому що положено тільки к родним. А тут до мене приїжджала і мать, і батько приїжджали на спотканні для мене. Це була амністия у нас тут, і мені год зняли по амністии. З трьох років я сидів тільки 2 роки. Коли стояли на спинці письменника, ми оховували ось штаб. І Петр Порошенко, він тоді привез цілу газель продуктів туди, на цей штаб, для людей, які стоять на адміністрації президента. І я стояв ще з одним хлопцем, з онцом, ми стояли на дверях. І він прийшов і хотів зайти туди в цей будинок, ми його не пускаємо. І він почав казати, що ви не ведете, хто я і так далі. Ми кажемо, нам без різниці, хто ти і що ти. Ось у нас є перепустки, як по-українськи їх називали. Перепустки, коли ласка, перепустки. Потім він, видать, зазвонився з керівництвом штабу. Вийшов Руслан Зайченко, покійний, він був голова штабу. І все, завів їх, і нас потім, ну, викликали у кабінет і кажуть, що це ось чоловік наш, що його треба було пропустити. Ну, розбираємося, ми кажемо, ну, Руслан, у нас же пропускна система, ти сам казав, що будьте там титульними, і там завжди були чутки, що якраз у той момент, у той період часу, коли все це відбулося з Порошенком, ходили чутки, що підтягуються до Києва війська. І всі ось ці пансіонати вокруг Києва, санаторії, які є, вони всі були забиті беркутом, всі були забиті військами. І ось нам, ну, сказали, що будьте пильними, будьте на стражі, що може бути, буде бой там, буде і все це остальне. І він сказав, що дякую, що білоруси, ви наєсть на Майдані. Порозмовляли про ситуацію з ним у Білорусі, все, він потиснув мені руку, отсипав мені цукерок. Ось. Ну, випили там з ним у кабінеті, все, попили, посиділи кави, гарбати. Ось так. Народ український, він тоді, так само, як і зараз, він піднявся з коліна, він, ну, назад на коліні ставати не хотілося.
Улади Білорусі роблять усе, каб зганьбити людей, які змагаються чи змагалися за свободу. Вони, здається, упевнені, я маю на увазі улади, що переслід родних того ж Василя Парфянкова на нешта може поупливати.
Але кожний рух у гэтым накірунку толькі павялічвае эфект Барбры Стрэйзанд. Колькасць згадак пра тых людзей, каго так званыя ўлады не хацелі б узгадваць, толькі ўзрастае.
У любым выпадку Васіль Парфянков – адзін з тых, хто бараніў Украіну, а разам з ёй і вольную Беларусь, хто загінуў, але не памёр, бо героі не паміраюць.
Дуже мені прикро чытаць пасты деякіх людзей, які пішуць, що беларусы зрадніки, беларусы для нас памерлі. Але ми не померли, ми тут, ми на захисті Києва. Слава Україні, живе Білорусь, разом до перемоги.
Гэта быў Васіль Парфянков, баец палка Кастуся Каліновскага, які загінуў ва Украіне ў баях за Лісічанск.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Далі ў праграме Еўразум.
Як на фоне ковіда, санкцій і еміграції білоруська медицина справляється з онкозахворюваннями? Розмова з лікарями.
Ну, і в лучші времена не було на медицину денег.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм Андрея Кудзіненкі «10 життів медведя» знік з конкурсної програми «Лістападіка» і агулом з мінськага проката після «Ліста» з Міністерства культури. Раней Кудзіненка уже сутикався з цензурою на «Лістападі». У 2016 році він зняв з показа кіноальманах «Хронотоп», бо чиновникам не сподобалася одна з часток – короткий метр про п'яного міліціянта яєчня по-білоруску. Адмінність ситуації у тим, що сьоліта Кудзіненка – автор знаковий для білоруського незалежного кіно окупації міністэрыі, супрацоўнічае з Беларусьфільмам лістападам, удзельнічае ў адборы праектаў для магчымага бюджэтнага фінансавання ў 2023 годзе. Стужку пра прыгоды праўнушкі савецкага алімпійскага чэмпіёна Александра Мядзведзя мае здымала першая кінавідэакампанія ў асноўным за бюджэтныя грошы. Частку сродкаў прыцягнула сама студыя. Падчас здымак быў затрыманы прадзюсер праекта Віктар Лапковіч у межах справы кампаніі «Модум». Ён жа правёў за кратамі год і выйшаў летам. Адзін з самых эпатажных беларускіх тэатральных рэжысёраў Юры Дзівакоў распавёў праекту «Артысты перамогі» пра тэатр на плыце, гады перад рэвалюцыяй і страшныя ці пастаўленыя на паўзу праз яе магчымасці. Цытата. «Ты не ведаеш, як рабіць мастацтва, хаця з іншага боку яно цябе крышачку захоўвае ў гэты час, нават калі ты не робіш нічога ідэальна, а проста працягваеш сваю справу незалежна ад таго, што адбываецца ў краіне». Купалаўцы фантастычныя акторы, з імі можна рабіць розныя класныя рэчы. Але паводле таго, што я цяпер бачу, яны ніяк не змяніліся. І гэта велізарнае пытанне, мастацкае, а не палітычнае. Яны як былі купалаўцамі, з якімі вібрацыямі голасу прамаўлялі тэкст, засталіся тымі самымі. Гэта вельмі непрыемна, што было і што цяпер адзін і той жа савецкі тэатр. Сучаснага там нічога няма. У мастацкім плане нічога не змянілася. Адна з важных задач Беларускай рады культуры – выхаваць пакаленне менеджераў, якія змогуць дапамагаць нашым творцам рэалізоўваць іх творчыя прадукты, кажа выканаўчы дырэктар Беларускай рады культуры, прадзюсер Александр Шахоўскі. Ёсць задача займацца прасоўваннем нашай краіны праз інструменты культуры, распавядае ён у інтэрв'ю нашай Ніве. Калі творцы самі па сабе, ім вельмі складана гэта зрабіць, а разам значна прасцей. Вельмі часта артысты займаюцца творчасцю, толькі каб сублімаваць сваю энергію, эго. Трэба задаваць сабе пытанне, што ты хочаш паказаць і якіх вынікаў дасягнуць для сябе, грамадства і чалавецтва. Не можаш задаваць іх, спрацуйся з менеджерам і твары, а ён сам прыдумае, хто твая аўдыторыя і як сябе прасоўваць. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У Беларусі, як і ва ўсім свеце, працягваецца рост колькасці хвароб, звязаных з анкалогіяй. У нашай краіне кожны год дадаецца прыкладна 1000 чалавек, у якіх выявілі рак. Анкалогія ў Беларусі займае другое месца сярод хвароб, праз якія паміраюць людзі.
Пры гэтым у цэлым смяротнасць ад рака ў апошнія 10 гадоў у Беларусі знізілася. Гэта звязана з тым, што дактары навучыліся выяўляць хваробу на ранняй стадыі пры дапамозе скрынінга.
Што праўда, пандэмія каранавіруса прыпыніла праграмы скрынінгу ў большасці краін. Людзі, намагаючыся лішні раз не ісці ў паліклініку, ігнаравалі скаргі на здароўе, ролю таксама ігралі і карантынныя меры. Таму не дзіва, што дактары прагназуюць рост запушчаных формаў рака.
Як беларуская медыцына ва ўмовах масавай эміграцыі дактароў і браку спецыялістаў спраўляецца з анкалагічнымі захворваннямі? Як уплывае захворванне на каранавірус на ракавых пацыентаў? Ці сапраўды назіраецца ўсплеск анкахворых у свеце?
Пра гэта нашы калегі з Радыё Свабода пагутарылі з анколагам Надзеяй Пятроўскай, было загадчыцай аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі, і Лідзіяй Тарасенка, гастраэнтэролагам і эндаскапістам, каардынатаркай фонду медыцынскай салідарнасці, было загадчыцай аддзялення эндаскапіі ў РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі.
Наскільки, наприклад, здесь, в Чехії, увеличилось количество опухолевых заболеваний в более продвинутых стадиях, пока судить сложно. Здесь я не могу сказать, что мы это видим, но я достаточно недолго живу в Чехии, чтобы примерно сравнивать там то, что было 5 лет назад, 2 года назад, с тем, что сейчас. Относительно информации, которую мы имеем с дома, с Белоруссии, на эту тему коллеги говорят очень осторожно, очень осторожно. Они, многие отмечают перегрузки, но в первую очередь скорее это связано с кадровым дефицитом, нежели с реальным увеличением числа опухолевых заболеваний. То есть в любом случае домысливать дело неблагодарное, поэтому надо немножечко подождать возможности проанализировать статистику 2021 года и хотя бы полугодовую статистику 2022, чтобы конкретно сказать, имеем ли мы рост прогрессивных стадий или вообще опухолевых заболеваний в целом, или это явление, колебания, выбросы, которые не связаны с пандемией и карантинными мероприятиями.
Ну, во-первых, заболеваемость онкологическими заболеваниями растет во всем мире. В Беларуси примерно 1000 каждый год на 1000 новых случаев больше, чем в предыдущем. Ну, так была, такая тенденция сохранялась в течение там, последних 5, может, больше лет. Надежда, я согласна с тем, что сказала Надежда, хочу только подчеркнуть, что количество выявленных заболеваний во время пандемии действительно снижалось, а количество выявленных не равно количеству заболевших. Это количество людей, которые дошли до лечебного учреждения, у которых выявили заболевание. При этом количество заболевших, да, продолжает расти. Какая ситуация в Беларуси, мы можем только додумывать. Наука такая штука, где свидетельство eyewitness конкретного человека – это самый низкий уровень доказательств. Да? У нас есть там статистические методы, которые позволяют нам получать более адекватную и правдивую информацию. Человек – такая штука, которая склонна ошибаться. И Беларусь все больше превращается в черный ящик. Поэтому то, что я где-то слышал, кто-то мне что-то сказал, к сожалению, это очень ненадежные данные, на которые нам очень тяжело ориентироваться. Мы предполагаем, что, конечно, количество врачей и медперсонала уменьшается, оборудование лучше не становится, его нету не только на районах, его нету в РНПЦ, для того, чтобы выявлять или лечить заболевания. Но что на самом деле происходит, мы, к сожалению, не знаем. Беларусь все больше черный ящик. Это очень печально, трагично, катастрофично для людей, которые находятся внутри страны, но делать каких-то конкретных выводов мы, к сожалению, не можем. А на сегодняшний день накоплена хорошая статистика, которая говорит, что, во-первых, ковид ни в коем случае не лечит рак. Есть, если мы зайдем на подмет и просто введем два слова «ковид» и «рак», то мы увидим огромное количество статей на сегодняшний момент. Вот я сегодня проверяла, 24 тысячи с чем-то поиск выдает статей. И во многих из них есть четкая тенденция наличие рака ухудшает течение ковида. Ни в коем случае ковид никого не вылечил. Есть хорошая статистика, которая говорит о том, что промедление с лечением онкологических заболеваний даже на месяц ухудшает результаты лечения, а ковид, естественно, затягивает все эти процессы. Поэтому, ну, к сожалению, это плохая ситуация для всего мира. Разные страны справляются по-разному. На сегодняшний день мы уже, конечно, вышли из состояния жесткой пандемии, и люди возвращаются к нормальным скрининговым программам. Вот. Но ковид плохо ударил по человечеству в целом.
Як на фоне репрессий и эмиграции выглядает ситуация в белорусских онкологичных центрах и отделениях? Что про это рассказывают коллеги загадчицы отделений, которые вымушены были покинуть краину? Протягивают Надея Петровская и Лидия Тарасенко.
Ну, в первую очередь хочется обратить внимание на то, что достаточно сложный психологический фон работы. Присутствует страх, и об этом говорят многие мои коллеги. И люди боятся общаться даже на какие-то бытовые темы. Безусловно, это сказывается негативно и на качестве работы, и на взаимоотношениях, на контакте пациент-врач, потому что эти моменты, я по себе помню, все равно проговариваются во время беседы с пациентами или с их родителями каким-то образом, когда ищешь общие точки соприкосновения. Сейчас общение сводится исключительно к каким-то скорее формальным, обсуждению каких-то формальных вещей. То есть вот этот момент, на этом обращают внимание. Обращают внимание на то, что действительно продолжается тренд ухода высококвалифицированных кадров из отраслей медицины, уезжают из страны, находят возможности. И это не имеет спада. То есть растущий тренд, он как был, так и остается.
Все то же самое, что говорит Надежда. Людей становится меньше. Заинтересованность людей в своей работе тоже снижается. Когда в каждой больнице появился замглавврача по кадрам, как они там называются, подмяли под себя всю кадровую политику, когда вот эта вот кривая лояльность, профессионализм, из нее вообще стерты следы профессионализма и, главное, лояльность. Ну, все ожидаемо. Рабство не бывает эффективным способом управления, иначе от него не отказывались тысячи лет назад. Зачем сейчас к нему пытаются прийти обратно, мне совершенно непонятно. Страдают от этого все, и медработники, и пациенты, и те, кто вот этот вот трэш устраивают. Я не могу утверждать, что это правда. К сожалению, мы все чаще вынуждены оперировать непроверенными фактами. Но из разных источников приходит информация о том, что теперь уже не только политических заключенных привозят в больницы с охраной, но приводят с охраной и высокопоставленных чиновников, потому что уже маразм дошел до такой степени, что эти люди боятся, что медработники причинят им вред.
Потлумачьте, коли ласка, больше подробязно, что вы маете на увазе. Чиновников, которые за кратами лишится, ти просто лишится под оховой?
В смысле, охраняют от медработников. Я не могу ручаться за 100% точность этой информации. Она ко мне поступила из нескольких источников, поэтому...
А какого уровня, чиновники приезжают за оховой лишиться?
Я не задавала этот вопрос.
Вельми цікавая информация, якую, ну, так тяжко проверить, или будем спробовать, так.
В сегодняшней ситуации в это вполне легко поверить. Зачем нужно создавать такой мир, я не представляю.
Тягам апошніх 10 гадоў у многіх беларускіх анкалагічных цэнтрах з'явілася сучаснае абсталяванне, якое патрабуе пэўнага абслугоўвання. Што цяпер ва ўмовах санкцый і ізаляцыі Беларусі адбываецца з такім абсталяваннем? Што адбываецца з прэпаратамі, лекамі для анкахворых? Ці даходзяць да Беларусі новыя тэхналогіі і лекі, неабходныя для лячэння рака?
Ну, і в лучшыя времена не было на медицину денег, і можно сказать, и в махровые 2000-е не всегда удавалось, так сказать, закупить самое передовое оборудование. То, что онкологическая сфера была достаточно прогрессивной, ну, заслуга лидеров, заслуга, так сказать, и коллективов, которые выполняли эту работу, и, конечно, открытость к международной информации, к международным научным данным. Сейчас Беларусь действительно закрывается железным занавесом, и маловероятно, что это повлияет каким-то положительным образом. То есть понятно, что изоляция приведет отрасль к упадку, не знаю, но, вероятно, однозначно к снижению качества оказания медицинской помощи. Что касается препаратов, на сегодняшний день я не слышала, чтобы был какой-то выраженный дефицит базовых препаратов. Но препаратов уже ряда более продвинутых есть, и пациенты иногда вынуждены приезжать в страны Европы, чтобы купить за свои деньги те препараты, которые отсутствуют в Беларуси.
Медицина в Беларуси, насколько я ее помню, да, и насколько я могу судить уже не по личному опыту, а по, я не знаю, из книжек и воспоминаний выдающихся людей в медицине, она всегда развивалась не благодаря, а вопреки. Любой прогресс, который выставляли как достижение государства, за ним стояла конкретная личность, которая путем неимоверных, как правило, усилий, личной харизмы, знакомств, бесконечных трат времени личного пробивала какую-то себе стезю. Все, что нужно было делать, не мешать таким людям. Их на самом деле немного нужно на маленькую Беларусь, да, и это дает надежду на то, что в последующем у нас будет шанс на отстройку за счет того, что эти люди каким-то образом включатся. Но все, чего добивалась белорусская медицина, я даже не могу, вот честно говоря, припомнить, чтобы такого было сделано сверху по воле там чиновников от медицины. Нет, ну среди людей, которые шли в управление, тоже были очень классные товарищи. Но чтобы это было системное какое-то решение, да, не личность его толкала, а вот нет, такого никогда не было. Все было вопреки. И этих людей зато системно выталкивали из здравоохранения, присваивая себе результаты, которые, правда, очень быстро сходили на нет после исчезновения личности, и выдавая это за достижение государства. Людей таких все меньше, соответственно, достижений все меньше. С оборудованием никогда не было все прекрасно. На моей вот памяти с 2008 года я работаю, я бы сказала, что где-то в районе 2014 года у нас была наилучшая ситуация с оборудованием. Мировая ситуация на тот момент повлияла таким образом, что Беларусь стала каким-то вот этим вот вот островком стабильности, и на него обратили внимание, возможно, те, кто раньше отворачивался. В какой-то момент где-то что-то можно было всегда, я имею в виду, найти себе путь для каждого пациента через, я не имею в виду сейчас про взятки и договорняк, я имею в виду, что существовал путь для пациента практически с любым заболеванием, чтобы его провести от момента диагностики до лечения довольно качественно. В одной там больнице есть вот это оборудование, в другой вот это, здесь там можно полечить вот так. Это, конечно, ну, ненормально, когда ты должен знать, куда именно обратиться, но хотя бы так можно было. Стоматология всегда была, ну, всегда на моей памяти, на неплохом уровне, потому что там не так много нужно факторов сложить воедино, чтобы сделать нормальную стоматологию. Ну и некоторые другие области. Действительно, можно было приехать и с другой стороны даже качественно полечиться. Я всегда говорила там своим знакомым со всего мира, что приезжайте полечиться в стоматологию, вы точно сделают вам не хуже, чем в Штатах. Но никогда это не было прям повсеместно. Никогда не было прям повсеместно везде хорошо. Про мою эндоскопию, про которую я люблю говорить бесконечно, оборудование супер дорогое. Там можно миллионы долларов потратить на одно отделение, и ты не поймешь даже, что там поменялось визуально. Все это сходит на нет. Оборудование эндоскопическое, в частности, оно хрупкое. То, что было закуплено вот на моей памяти еще в конце 16-го, начале 17-го года, оно уже износилось. И говорить о том, что там сейчас поддерживан хотя бы тот же уровень, который был вот на момент, когда оборудование было новое, невозможно. Вот. К сожалению, все выходит из строя, все ломается. Людей, которые хотят это оборудование привозить, поставлять, я не знаю, под риском собственной посадки, их таких людей тоже все меньше. Чинить его тоже особо некому. То, что биомедтехника пытается под себя подмять все процессы, начиная от заявок, заканчивая ремонтом оборудования, это все, короче, все это провально. Как-то так.
Гэта былі анколог Надзея Пятроўская і гастраэнтэролог Лідія Тарасенка, якія распавядалі пра стан беларускай медыцыны падчас санкцый і недахопу лекараў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.